Я родился в 68 году, 1968 год, 1 февраля родился. Маме моей было всего 18 лет. И вот когда мама моя меня рожала, тогда не было ни УЗИ, не было ничего такого, и роды были необыкновенные. Обычно ребеночек рождается головой вперед, а я рождался, называется, ягодичное предлежание. Ну, понимаете, чем вперед я рождался. Ну и родился мертвый. Вот. На маму ее сильно кричали, задушишь ребенка, давай рожай, она не могла. И все-таки долго этот процесс происходил. И родился мертвый. И меня унесли от мамы, и 4 дня она меня не видела. Ну, при ней меня сначала там шлепали, пытались там реанимировать, привести, как-то жизнь вызвать. А потом унесли, и вот через 4 дня принесли, все-таки живой. Вот так началась жизнь. И знаете, так вот анализируя свою жизнь, вот так оно как началось с того 1 февраля, вот задом наперед. И так пошло, пошло и пошло. Просто вот я много раз уже вспоминал свою жизнь, смотрел. Я был несчастнейший человек. Ну вот мы жили, я через 6 лет после меня брат мой родился. Но когда брат мой родился, уже была у нас жизнь немножко получше. А когда вот я родился, маме надо было еще учиться, она молодая. И папа сказал ей, давай поступай, иди учись дальше. А меня куда девать? Меня к бабушке в деревню. И вот привезли к бабушке в деревню, мне было всего полгодика, и бабушка, а бабушке моей было 39 лет. Бабушку свою мамой звал еще до 14 лет потом. Одна была мама, и другая мама, и я не знал, кто мне больше мама. И вот так детство мое пошло, я там еще у бабушки, когда был, уже начал когда немножко разговаривать, ходить. Бабушка потом рассказывает, сидишь, говорит, смотришь в окно и говоришь, все дети как дети, а я живу и родителей не знаю. Вот так уже рассуждал. Когда мне было 10 лет, папа от нас уехал. Поехал на север деньги зарабатывать, в Якутию. Аймекон, самая холодная точка, считается, на планете. Он там работал на автомобиле, на машине, на большой, на Татре. Горючее возил с Магадана, возил в Якутск для самолетов горючее. Там работал, большие деньги зарабатывал. Ну, а я здесь с братом со своим младшим дома. Мама работала, часто дома ее не было. Мы были предоставлены сами себе. Улица воспитывала, и всегда не хватало у нас дома, всегда была большая нужда. И я, как сейчас помню, как мне было лет 9, наверное, гастрономы тогда были, как вот сейчас супермаркеты, тогда были гастрономы. И мы с другом, с одним, воровали там печенюшки. Заходили, с полок брали, выходили потом. Сначала он что-нибудь утащит, я его прикрываю. Потом я что-то утащу, он меня прикрывает. Выйдем за магазин, поделимся, поедим печенюшек и опять идем на рыбалку на такую. И однажды меня поймали с печенюшками, с какими-то, и около кассы поставили, а дело было уже к закрытию, и сказали, вот стой сейчас здесь, сейчас магазин закроем, закроется и пойдем к твоим родителям. И вот я стоял там, вот, наверное, первый раз в жизни я как-то себя увидел тогда каким-то подсудимым, что сейчас еще меня и судить будут. Вот сейчас поставили меня сюда. И мне было так плохо, скорбно. Думаю, сейчас еще домой приду. Мама, и так проблем у нее столько. Еще меня сейчас приведут, еще вот поймали здесь. Как мне было тяжело. Маму боялся я сильно расстроить. А тут проходит мамина сотрудница, тетя Клава. Такая пожилая женщина. Увидела меня. А ты что здесь стоишь? Я молчу. Спрашивают. Костя, что он здесь стоит? Да вот поймали с печеньем. Она заплатила деньги за печенье, отдала мне печенье, вывела меня. Говорит, я его отведу сейчас домой, все, к родителям. Вывела за магазин и отпустила меня. Я вот тогда первый раз пережил какое-то действие такое, какого раньше не переживал, какого-то заступничества, какой-то любви такой, вот какое-то прикосновение. Я был очень удивлен ее поступком. Ну, а все равно, даже это и случилось, а жизнь продолжалась дальше. Друзья у меня такие же были, как я, беспризорники, где мы ходили. И вот однажды мы, когда нам было лет, наверное, 10-11, украли в хозяйственном магазине 2 топора. Я до сих пор не знаю, зачем они нам были нужны. Вообще не знаю. Такие топорики такие, с такой ручкой резиновой, такие железные топорики. Вот мы зашли, зимой было дело, под пальто засунули их за пазуху и вынесли. Вынесли, а дальше что с ними делать? А у нас там в центре как парк в поселке такой, деревья растут. И мы пошли деревья валить эти там в парке в этом. рубили-рубили, там какая-то проходила учительница наша, увидела, что мы вместо школы лесоповалом занимаемся здесь. Она: «Чего вы здесь делаете? А чего? Откуда у вас эти топоры?» И мой друг: «Да вот мы там украли», и нас в милицию. И поставили меня на учет в детскую комнату милиции. Вот это мне было лет 10-11, я попал, вот познакомился с милицией. Другу моему как-то сошло с рук. И в этом я опять же увидел, что я не везучий, а он везучий. Вот его раз, и ему все хорошо, а мне раз, и плохо. Меня на учет поставили. Вообще, такое у меня было, такое детство было. Вот мы где-то друзья, у меня такие все не очень такие. Ну, всегда тянуло нас на какие-то приключения, то кому-то в сад залезть и там где-то там яблок поворовать или еще что-то. И вот темно уже, когда ночь, уже хозяева спать ложатся, мы туда залазим, там что-то наворовали. И хозяин проснулся, выбегает, мы там через забор убегаем, толпа нас, там 10 человек, бежим с этими яблоками за пазухой. И хозяин там проклятие в наш адрес, и хватает кирпич и бросает эту толпу. И вы знаете, а я бегу, я уверен, в мою голову прилетит сейчас кирпич этот, 100%. Вот уворачиваюсь, бегу, и все равно в мою голову прилетает. Я невезучий человек, просто невезучий. И это было так, продолжалось, я просто это везде, вот что ни происходит, я понимаю, что я невезучий человек. Вот что бы ни было, мне всегда выпадет самый худший жребий, всегда, все плохо. В 16 лет я попал на скамью подсудимых, 16 лет мне было... Вот со своей этой беспризорной жизнью, то туда залезть надо, то туда. Попал на скамью подсудимых, но раз мама в райисполкоме работает, в Белом доме там, и какую-то должность занимает, мне дали срочку приговора 3 года со срочкой на 2 года. Вот 2 года тебе даем возможность исправиться. Но через год я снова оказался на этой скамье подсудимых. Мы были с другом, там кое-что украли, и друга отпустили, а меня на скамью подсудимых, вот. И вот сижу я там и думаю, ну все, все, сейчас у меня вот вся жизнь, то у бабушки, то в школе, после школы пошел в училище, всю жизнь казенный дом, сейчас еще меня закроют, еще казенный дом, не знаю, сколько еще мне сейчас вдали от дома. И мне дали 3 года, мне было 17 лет, мне дали 3 года, привезли меня на малолетнюю колонию, а эта малолетняя колония в нашем поселке, в Юргамыше была. И вот прямо улица Труда у нас упиралась в эту малолетнюю колонию. И мне еще учителя в школе говорили, как пророки: «Твое место будет на конце улицы Труда». Вот так мне говорили. Там я и оказался. У меня было много друзей вот этих, с которыми мы вместе где-то бегали, лазили. Но когда я оказался в этом месте, куда-то мои друзья все исчезли. Никто ни письмо не напишет, никто не подойдет в этом же поселке, ну хоть к забору подошли бы, там рукой помахали. Я просто смотрел, я видел там через забор, видел, и все, все знакомые, дома, все, но никого нету. Куда все друзья делись? Я там пробыл недолго, 4 месяца, мне исполнилось 18, привезли меня во взрослую. 3 года я от звонка до звонка отбыл там, 5 августа по 5 августа, 85-88 год. Времена были тяжелые. Там с голоду умирали люди, в изоляторе кормили день летный, день пролетный. Я там все это знал. В 87 году была амнистия, 70 лет Октябрьской революции, и многих отпускали на свободу, кому-то строка снимали, меньше делали. И мне мои друзья говорили: «Тебя сейчас, наверное, отпустят, у тебя легкая статья, и ты как бы с малолетки, тебя отпустят, и у тебя сроку осталось меньше года». Я тогда так сказал, говорю: «Знаете, вот если всех отпустят отсюда, одного человека оставят, это буду я. Потому что я невезучий человек, я невезучий». И знаете, ну так и случилось. Многих поразвозили, поразвозили. У меня друг был, у него было 5 лет, и у него была статья большая, ему 1,5 года скостили, а мне: «Так, сиди дальше, все». Ну и так дальше стал сидеть. В августе месяце освободился, в 88 году приехал в свой поселок. Если кто-то думает, что там кого-то исправляют, людей меняют, это заблуждение. Там никого никогда не исправили, никто там лучше не стал. И я там лучше не стал. Приехал домой, когда... Если раньше у меня я с головой не дружил, то когда приехал, совсем с ней поссорился. И такие компании стали, вот, и постоянные какие-то пьяные потасовки и прочее, прочее. И случается такое в моей жизни, я уже две судимости имею, у меня одна условно была, потом вторая, вот реальный срок, и меня забирают в армию. 4 месяца я пробыл дома, меня забирают в армию. Меня забирают в армию, привозят меня на Дальний Восток, Хабаровск, 5000 километров от дома. И вот я думаю, слушай, сам с собой разговариваю, думаю, когда все это кончится? Когда вот эта жизнь, вот эта моя, что это за жизнь вообще? 3 года казенного дома, сейчас еще 2 года в армии. Когда все это закончится вообще? Все у меня, я не имею своей жизни собственной. Какая-то у меня везде вот как-то все не так, как у людей. Ну и привезли в часть. Ну а что такое? Мне уже 21 год, а там 18-19-летние, дембелям по 20 лет. Мне 21, я уже имею определенный стаж в жизни. И всего 3 месяца я прослужил в армии, и мне дают 5 лет. Чуть-чуть раньше сказал, за драку. Нас 2 было, нам обоим по 5 дали, другу моему и мне. Ему 5, и мне 5. Вот. Я оказался на строгом режиме, там на Дальнем Востоке, город Амурск. Это 40 километров от Комсомольска на Амуре. Ну, когда я там оказался, знаете, у меня какой-то страх, чтобы перед этим ничего не было. Я попал как к себе домой, пришел туда, сразу нашел друзей, жизнь пошла. Опять начался такой образ жизни, изоляторы, такие там всякие дела нехорошие. Попробовал и наркотик в то время, уже легкий сначала, потом побольше, и вот так. Из очередного изолятора выхожу, 15 суток отсидел, выхожу с изолятора. Изолятор – это тюрьма в тюрьме. Вот есть тюрьма, а еще там есть карцер, это изолятор. Как бы тех, кто плохо себя ведет, туда садят. Выхожу, меня переводят с одного отряда на другой. Это они специально делали, чтобы там у тебя уже друзья есть, у тебя круг общения с этого туда-туда, чтобы там пока привыкаешь и, может, меньше будешь плохо себя вести. И вот я оказываюсь в другом отряде. Вот моя кровать, тумбочка. И у соседа на тумбочке, смотрю, лежит Библия. Я никогда в жизни не видел Библию. Мне было 22 года. Я никогда в жизни не видел Библию. Никогда не встречался ни с одним верующим человеком. Не знал, кто такой Иисус Христос. Я не прочитал тогда ни одной брошюрки. И вот сейчас рядом со мной эта книга. Мне стало интересно. Я взял у него ее, открыл, смотрю, Библия. Книги Священного Писания. Думаю, интересно. Слышал раньше, что в Библии написано, что весь мир будет окутан колючей проволокой и про Мишу Меченого. Тогда как раз Горбачев был у власти, у него здесь как пометина такая вот. Что в Библии написано про Мишу Меченого и что весь мир будет колючей проволокой окутан. Думаю, вот интересно, действительно, есть там это или нету. Ну и начал читать эту книгу. Про Мишу Меченого ничего не нашел там, ни про колючую проволоку. За 2 месяца я прочитал полностью Библию, от корки до корки. У меня была такая жажда, я ночью читал, вот прямо жил этим. Я прямо под этим впечатлением находился, вот что я читаю. Я куда-то иду, в столовую или еще, а сам я думаю о том, что я читаю. И возвращаюсь, и снова читаю, снова, и снова, и снова. Через 2 месяца, когда я ее прочитал, если бы у меня спросили, расскажи что-нибудь там, что ты прочитал, я бы ни одного предложения не сказал бы. У меня в голове все как-то, каша такая, ничего не могу вспомнить. Но пока я ее читал, у меня какая-то появилась надежда, как будто загорелся какой-то огонек в конце туннеля. Как будто что-то, какая-то звезда какая-то где-то, что из этого мрака, в котором я нахожусь, у меня есть возможность выйти. Внутри, в сердце моем какая-то надежда появилась или вера. Я начал 2 раз читать эту книгу, 2 раз, когда начал, удивился, думаю, надо же, я 1 раз читал, вообще я этого не видел там, как будто новое читаю. Я даже сам себя думаю, может, я другую книгу читал, точно там этого не было. И вот начал Бог со мной разговаривать, и когда я 2 раз читал Библию, я 1 раз встал на колени и помолился. А те люди, которые дали мне Библию, они там назывались верующими людьми, но образ жизни у них был не совсем христианский. И я, хотя сам не знал, какой был должен быть образ христианский, но я постоянно делал им замечания. Вот, ну, вы верующие вы или неверующие? Вечером сидите, телевизор смотрите, утром Библию читаете. Какие-то несовместимые вещи. Я говорю, вы уже будьте или верующие, или неверующие. Или, например, там они занимались кунг-фу, кулаки набивали. Я говорю, слушайте, ну вы на Бога надеетесь или вы на себя надеетесь? Вы хотите за себя сами постоять или вы хотите, чтобы Бог за вас заступался? Хотя я этого из Библии ничего не... Ну, как-то такое было понимание. И вот я когда с ними говорил, они сидели, и у них уши краснели, и они так голову опускали, что сознавали, что они действительно что-то не так делают. И вот я с этими людьми общался. Вот я когда покаялся, первый раз помолился, и я думаю, сейчас я начну здоровый образ жизни. Курить не буду, то не буду, все не буду, спортом буду заниматься, теннис буду там играть, буду там по утрам отжиматься, ходить на свежем воздухе, все, и сейчас у меня начнется такая жизнь хорошая, здоровый образ жизни. Но грех меня не оставил, я с ним каждый день боролся. До обеда я боролся с сигаретой, после обеда она меня ложила на лопатки, я курил. Завтра начну сначала с утра и опять до обеда. И так я измучился, 2.5 месяца я мучился, я сам себя возненавидел. Да и это у меня не получается, я действительно самый несчастный человек. Хотел вот жизнь поменять, и это у меня не получается. Все против меня, даже вот и Бог против меня, и Библия, все против меня. Ну и в таком напряжении находился, а тут еще эти товарищи, которые, у которых я взял Библию, их поведение, жизнь их, каждый день что-то было новое, и в оконцовке я им сказал, говорю, знаете, я вот смотрю на вас, вот вы называетесь верующими, но у меня друзья, вот, которые в мире были вот здесь, вот, лагерные друзья, тюремные, они гораздо лучше вас, они гораздо благороднее вас, они не такие мелочные, как вы, они не такие вот какие-то, вы размениваетесь вообще ни на чем, вы еще называете себя верующими, еще о себе что-то думаете. Я им говорю, знаете, вот чем таким верующим быть, как вы, и лучше вообще быть неверующим. И я вернул обратно Библию и пошел к своим друзьям. Друзья меня встретили с радостью. О, ты вернулся. А мы думали, у тебя уже совсем с головой плохо. Обрадовались, приняли меня. Мы пробыли с ними вечер. Ночью, где-то, наверное, в 1 часа ночи, я вышел на свежий воздух. Один оказался в тишине, прохладе. И мысли мне приходят, я сейчас понимаю, Бог со мной разговаривал, мне тогда приходит мысль, вопрос, что ты здесь делаешь? Я сам себе мысленно отвечаю, да разочаровался я в этом христианстве, лучше уже быть вообще неверующим, чем таким верующим, как бы сам себе говорю. И мне опять мысли, а чем я тебя разочаровал? Может быть, я за тебя на Голгофском кресте не умирал? Может быть, я что-то тебе пообещал? Или и не выполнил. Может, я тебя где-то в чем-то подвел. Что я тебе плохого сделал? И знаете, у меня тогда наступило такое какое-то прозрение. Я не знаю, как вот у апостола Павла чешуя упала с глаз. Вот у меня тоже тогда упала чешуя с глаз. И я понял свою ошибку. Я понял. Я встал на колени, прямо там же встал и сказал, Господи, помилуй меня, бедного человека. Помилуй меня, прости меня, что я очаровался в христианстве и потом в нем разочаровался. Прости меня, что я не в тебе очаровался, а в чем-то другом. Прости меня, что я начал смотреть на людей, что я вот с кого-то стал смотреть, притыкаться. Прости меня, Господи. Это было 14 марта 1991 года. И когда я встал с колен, у меня была твердая уверенность, что больше к этой жизни я никогда не вернусь. Никогда. И с тех пор я в руках своих не держал ничего греховного, и слово греховное не выходило с моих уст. Бог освободил меня. Вот бывает, знаете, друзья, как вот заходишь ночью в темное помещение, и что мы делаем в первую очередь? Свет включаем. А может, надо по-другому? Может, надо сначала тьму выгнать? Вот представьте, мы зашли с кем-то в темное помещение, я снимаю пиджак и начинаю шуметь. Меня спрашивают, что ты делаешь? Я говорю, тьму выгоняю. А зачем? Ну, чтобы свет включить. Скажите, долго этим можно заниматься? Да никогда не выгонишь, да ведь? Вот бывает так, люди думают, мне надо сначала исправиться, а потом к Богу прийти. Но это неправильно. Вы этим как раз занимаетесь, вы эту тьму гоняете. Не надо этим заниматься. Надо свет включить, и что со тьмой произойдет? Она убежит, ее не будет, все. Свет вытеснит тьму, ее не будет. Когда со мной это произошло, вот я встал с колен, ушел от своих друзей, сразу пошел, лег спать. А утром я узнал, как только я ушел, там была облава, и их всех закрыли, кому полгода дали ПКТ, кому сколько. В общем, я один из этой компании остался. И думаю, надо же, я всегда был несчастным человеком, а сегодня что-то меня одного как раз эта чаша миновала. Думаю, чуть моя жизнь по-другому сейчас пойдет, что ли? И вы знаете, и жизнь у меня действительно пошла по-другому. Если раньше в мою голову летели кирпичи, и все они туда попадали, то потом стало наоборот. Вот все, что хорошее есть, все ко мне летит. Вот все добрые отношения где-то еще что-то. Те, кто были мне врагами, стали друзьями. Я стал смотреть вокруг, у меня все переменилось, с головы на ноги стало. У меня папа, который нас вот оставил в 10 лет, это был, ну, мой первый враг, можно сказать так. Я его ненавидел больше всех. Я его обвинял во всей своей жизни, что вот такие беды у меня, это из-за него. Если бы у меня был отец, воспитывал меня, я бы не оказался вот в таком положении. Я даже ему прямо говорил, что я вырасту, поменяю даже фамилию, я не хочу на твоей фамилии оставаться. А когда покаялся, я написал папе письмо. «Папа, прости меня, я сейчас покаялся, обратился к Господу. Бог меня простил, грехи, жизнь поменял мою. И вот я читаю Библию, а в Библии написано «почитай отца и мать». Там не написано «хороших почитай, плохих не почитай». Просто почитай отца. Прости меня, папа, что я тебя не почитал. Я и плохо тебе говорил, я тебе думал и вел себя соответственно. Написал ему такое письмо, письмо, политое слезами. Отправил ему по почте. А мама моя написала, как только меня посадили, вот 5 лет дали мне, мама мне написала письмо: «Сынок, я вижу, что из тебя человека уже не получится. Вот эти 5 лет... ты не жди, я к тебе на свиданку не приеду. 5000 километров от дому, мне не приехать далеко. И не вижу никакого смысла, что что-то в твоей жизни может измениться». Ну, так и было. Мама ко мне так и не приехала 5 лет. Но случилось неожиданное. Вот я папе письмо написал, и меня вызывают на свидание. Думаю, ну что, мне кто может меня вызвать на свидание? Мне никто ко мне не приедет, я это знаю. Прихожу, оказывается, папа, получив мое письмо, взял отпуск на работе, купил билет на самолет и прилетел, чтобы увидеть, что с сыном, что с ним произошло. Почему он другим стал? Что с ним? И вот мы сутки были с ним вместе в комнате, читали Библию. Я ему рассказывал о том, как Господь мою жизнь поменял. И со стороны папы ко мне было очень хорошее отношение после этого. Там, где я находился, в этом лагере, город Амурск, там было очень, ну, скудное питание, скудная жизнь такая. Вот мы там братьями были, нас было до 13 братьев, только совета церквей. Вот, только совета церквей. Отдельно регистрированные были, отдельно православные, там отдельно пятидесятники были. Это только было братство совета церквей. Все почему? Потому что когда я Библию взял у этих людей, я также взял, мне дали адрес Бойко Николая Рафеевича. Я с ним начал переписываться. И знаете, вот 3 года мне оставалось до освобождения, 5 лет был срок, через 2 года после того, как я там оказался, я покаялся, 3 года еще был верующим. И вот находясь там, я просто так вот думал, неужели может быть еще лучшая жизнь, чем сейчас я живу? Ну неужели может быть еще что-то лучшее? Вот что я сейчас здесь имею? Какая близость с Богом? У нас была библиотека, около 1000 книг. Мы их поперечитали все не по разу. У меня было 9 тетрадей по 96 листов или 94 листа, такие толстые тетради общие. Они были исписаны. Я переписывал туда книги Руф Пакс, Андрей Кивады живой. Еще там «Жизнь по плоти», «Жизнь по духу», «Существует загробная жизнь». Переписывал туда, чтобы как-то думаю, кто его знает? Я сейчас освобожусь, там будет ли такая возможность? У нас много было людей расположенных, к нам приходили люди со всех сторон, и администрация приходила, и интересовались, и о Боге разговоры всегда, беседы, очень было хорошо. В 1994 году я освободился, в марте месяце приехал домой, к себе в поселок, где я сейчас живу, был я там один, до Челябинской церкви 200 километров, по воскресеньям я туда ездил на собрание, раз в неделю только мог быть. Было это некоторые сложности составляло. В марте я освободился в 94-м, в июле в Челябинске крещение принял, а в октябре в Харькове, в Украине уже женился. На день брака я был 2 месяца членом церкви. На своем браке я был на первом браке, я ни на одном браке христианском не был. На своем браке я был на первом браке. Я даже не знал, как себя вести на браке вообще, что здесь. И знаете, я, когда все это происходило в моей жизни, я думал, вообще это реально или нереально, это что-то из области фантастики, что со мной происходит. Когда я первый раз встал на колени, и подумать, что меня ждет в будущем, наверное, я бы не мог даже и в сладком сне такое видеть, что со мной произошло. Полгода мы прожили там, в Украине. Такое условие мне жена поставила, говорит, давай полгода здесь поживем, а потом переедем туда к вам. Там нету верующих, там пустое место, а здесь большая церковь, ты немножко побудешь, как бы. И мы ровно через полгода переехали туда, где мы сейчас живем. Вот мы были двое, это 95-й год, апрель месяц, это считается у нас день рождения церкви. Сегодня у нас 84 члена церкви. Бог подарил нам 10 детей, молодежи у нас около 40 в церкви, детей около 60, сейчас новый дом молитвы собираемся строить. Вообще, братья и сестры, знаете, вот так я анализирую свою жизнь прошлую, и у меня только одна мысль, вот только одно я могу сказать о Боге в двух словах. Бог любит миловать. Есть один стих такой христианский. «Люди знают о Боге, но не знают Его, топчут храма в пороге, ну а толку с того? Почитают устами, а сердцами клянут, осеняясь крестами, и воруют, и лгут. Смерть сорвет эту маску, прекратится игра, и предстанут пред Богом все земные дела. Бог не спросит, крещен ли, и ходил ли ты в храм, а Он спросит, прощен ли преступления срам. Друг, ты знаешь о Боге, но не знаешь Его, и обманешь в итоге лишь себя самого. Не спасет христианство, а спасает Христос. В нем любви постоянство, утешение от слез». Дорогие друзья, христианство вас не спасет. Когда-то Джон Буньян сказал такие слова о Библии 300 лет назад. «Эта книга удержит тебя от греха, или грех удержит тебя от этой книги». И сегодня Господь смотрит на нас с высоты небес, тянет руки свои и говорит, «Приди ко мне, о люд несчастный, оставь греховный мир страстей». Братья и сестры, так мир хочет видеть в вас настоящих верующих. Когда я покаялся в тюрьме, и я видел там, как обращались к Богу люди, и как становились бандиты святыми людьми, такими людьми, которые такие овечки, просто я смотрел, да неужели не в зеркало, а вот на них смотрел. Я удивлялся, как могут такие люди стать такими кроткими. И знаете, я тогда думаю, вот я освобожусь когда? Мне очень хочется побывать в собрании верующих. Если вот эти бандиты, они стали вот такими святыми, такими овечками стали, то какие же тогда дети верующих родителей, которые с детства в церкви? Это, наверное, вообще какие-то ангелы, какие-то сияющие такие, у них, наверное, крылья вот только сзаду, и они полетят. Друзья, но когда я встретился с верующими, с детьми верующих родителей, пришел в церковь, посмотрел, у меня столько вопросов появилось, столько вопросов. Вы все знаете, с молоком мамы вы все это впитали, и вы, почему вы так? Откуда эти стены между вами и Богом? Почему вы не цените, что у вас есть? У меня вопль просто внутри себя был. Что это такое происходит? Хотелось бы так вам всем, братья и сестры, сказать, знаете, не оставайтесь в этом положении. Если у вас есть неудовлетворенность вашей христианской жизнью, тем более у Бога есть эта неудовлетворенность вами, потому что если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, который больше сердца нашего знает все. Если вам хочется другую жизнь, настоящую, то сегодня есть возможность это сделать. Помолиться, и Господь вам все простит. Пожалуйста, друзья, не останьтесь равнодушными. Все это Бог делает для вас и для вашего спасения. Аминь.